Портал Тифлоинфо представляет.
Всем привет, друзья. Верить, видеть, жить. Необычная сегодня трансляция, необычная ситуация. Олег Шевкун у микрофона. Вместе со мной сегодня Кристина Давыденко. Кристина, привет
тебе. Всем привет, всем привет.
И этот эфир обеспечивает Полина Иванкевич. Полина, к сожалению, или к счастью, ее не слышно, я не знаю, к сожалению или к счастью. Вот, но сегодня у нас немножко необычная история. Сегодня «Верить, видеть, жить» у нас возвращается в эфир в необычной такой истории, необычная ситуация. Я вижу, Алия Нурулина нас приветствует.
Привет.
Да, привет, Алия. И люди подходят. Ну, я рад, на самом деле, что сегодняшний подготовительный момент многих из обычных наших зрителей здесь не было, но ничего, такое тоже бывает. Вот, Кристина, давай мы начнем с того, что ты представишь нашего гостя. Я просто коротко сейчас скажу, что программа будет выходить раз в месяц, так что где-то в следующем месяце, в феврале, мы встретимся снова. А пока человек, которого пригласила ты, поэтому ты его и представляй.
Да, я пригласила человека в эфир, он очень интересный собеседник, это мой... Я начну с личных таких.
Это мой однокурсник,
который привел меня к Господу. Это важный человек в моей жизни. А вообще он христианин, он массажист, он многодетный отец и очень интересный человек, который сегодня нам расскажет про свою жизнь. И я приглашаю всех задавать вопросы, присоединяться к нашему эфиру, поскольку человек коммуникабельный, поэтому можно спокойно задавать свои вопросы.
Зовут ты его как?
Зовут-то его Будулай Иванович Машковский.
Будулай Иванович, добрый день.
Всех приветствую любовью Иисуса Христа.
Слушайте, вас очень плохо слышно. Можно немножко поближе к микрофону?
Что, я постараюсь.
Да,
это у нас...
В принципе, я могу просто громче говорить.
Если... Ну, давайте. Может быть, и так будете сейчас на всю квартиру кричать. На самом деле, интересно, вчера мы готовились и готовились по Зуму, и все было гораздо лучше. Сегодня решили делать, ну, так понадобилось делать по Скайпу. Получилось гораздо хуже. Так что, ну, уж как есть, так и есть. Будулай, слушайте, ну, давайте так. Когда я слышу ваше имя, ну, и я не один такой, естественно, я вспоминаю совершенно конкретную ситуацию, совершенно конкретный фильм. И мне хочется спросить, в каком году вы родились, и повлиял ли как-то фильм «Цыганы», потом «Возвращение Будулая», весь этот сериал, на то, как вас назвали?
Вы знаете, конечно, если бы я сказал, что нет, конечно, мы раньше не слышали, не знали этого имени, то, наверное, это звучало бы глупо, потому что, конечно же, это имя было уже у всех на устах, и все знали его как такого цыгана, по актеру, который, в принципе, таковым не являлся. Вот. Я родился в то время, когда этот фильм набирал, можно сказать, обороты, и пользовался любовью этот герой не только у взрослых, но и даже у детей, потому что мое имя мне досталось не от матери с отцом, как правило, но от моих старших сестер, их на то время у меня было две, старшая на 4 года старше меня, и после нее идет сестра на 1.5 года старше меня.
То есть они решили, они придумали, как вас назвать?
Совершенно верно, да.
Ну, так вот сидят родители, имя выбирают, а тут нет, сестры вмешались, такие, нет, будет Будулай.
Подождите, а вы мне тогда скажите, вот Будула это в принципе цыганское имя, вот до фильма, до книги, насколько оно было распространенным?
Вы знаете, до того, как...
Все-таки, сейчас, Будулай, все-таки поближе к микрофону, у вас получается звук прыгает и бегает, даже если да. С картинки будет проблема, все-таки ближе к микрофону, потому что, ну полчаса, час слушать будет тяжело.
Давайте, наверное, я тогда сделаю вот таким образом, но только я не знаю теперь, как вы меня видите.
Видим верхнюю часть лица, ну, лоб, лицо, то, в чем мозги, что все видно. Так что это главное. Это все нормально, Будулай.
Вот таким образом, допустим.
Да, главное, чтобы было лучше слышно, потому что если кто-то вас не увидит, ничего страшного. Но если не услышат, вот тогда будет проблема.
Будет неинформативно, да.
Вы знаете, самое интересное, что я вот только прибежал с работы буквально минут 20 назад домой. и уже настроил Zoom. Но поскольку я готовил и то, и то, и то.
Вы просили Skype конкретно. Да, если бы вы нам сказали, что вы настроите Zoom, мы бы сейчас не занимались вот тем, чем занимаемся.
Я понял. Ну, это, наверное, нужно, потому что в будущем, возможно, будет нужно.
Я очень надеюсь, что нет. Я очень надеюсь. Что... Так к вопросу. Будулай, имя цыганка.
Какой? Что-что?
История твоего имени, так сказать. Цыганское оно или нет? Было ли оно раньше вообще популярным?
Ну, вы знаете, я же говорю, что до того, как назвали меня, раньше такого опыта не было у нашего окружения, по крайней мере, даже у цыган. Потому что сейчас мне, в принципе, когда выходишь, например, куда-то где-то на сцене, где-то участвуешь, имя придумывать не нужно. Но тогда было очень трудно расти. Очень сложно было расти. И хоть внешне я на цыгана и до сих пор мне трудно верят. Мне пациенты говорят, не наговаривайте на себя.
Это что, типа быть цыганом это плохо? Они так считают.
Ну, вы знаете...
Многих, наверное, стереотипы.
Стереотип сегодня у народа, что, наверное, это как-то как нарицательное звучит. А цыгане хорошо говорить, когда люди празднуют что-то. Тогда о цыгане говорят как-то в более так позитивном ключе. А в общем, как правило, мне стало, конечно, странно. Я моим пациентам, которые говорят, не наговаривайте на себя, я говорю, ну знаете, я вам докажу, что я цыган.
Как вы это доказываете? Песни поете, что ли?
Я готов даже танцевать таким людям.
Вас не напрягает? Я понимаю, что мы, наверное, хотели бы поговорить об этом уже в конце, но раз уж так получилось. Смотрите, есть ведь определенные такие стигмы, такие определенные восприятия, да, такое определенное восприятие, допустим, про цыган или про незрячих людей. И некоторые люди, ну, просто, не знаю, боятся или робеют. И у вас вот вы и цыган, и незрячий человек. Вас не напрягает, что вы вот в две такие группы попали, по поводу которых у людей самые разные ощущения бывают?
Ну, вы знаете, я не знаю насчет людей, как им со мной, но мне среди них очень комфортно.
Наверное, это самое главное, когда человек сам распространяет вокруг себя такой комфорт, то, что ему комфортно с людьми, так людям уже не до всяких этих представлений.
Да, поэтому я на самом деле не знаю даже, как людям со мной, когда рядом цыган находится, если они об этом узнают, что я цыган. По крайней мере, никто виду не показывал, что ему где-то, наверное, или противно, или он брезгует там. Никогда я этого не замечал за собой.
Да, мне кажется, что это уже ушло в прошлое. То есть это лет 30 назад, это, может быть, еще было так. А сейчас, в общем, вот такое восприятие, оно уже как-то... Даже не модно, что ли?
Не могу, к сожалению, согласиться, потому что я живу среди таких цыган, близких даже мне людей, когда люди на самом деле не хотят даже сидеть рядом, обходят стороной. И буквально неделю назад у меня, значит, я работаю в гостинице «Гомель» города Гомель, а с другой гостиницы администратор, вот она долго не могла поверить, что цыган, пока мне не позвонил телефон. Во время там процедуры я по гарнитуре стал общаться на цыганском языке, и она говорит, ой, меня, оно говорит, переколотило, как услышала ваш язык. Я говорю, а что? Он очень некрасивый, вам не нравится язык наш, что ли? Я говорю, я вам не верю. Она говорит, просто у меня ассоциация с вашей нацией. Вот. Я говорю, так а как со мной ассоциация? Вы сейчас под моими руками, в конце концов.
То есть цыган делает ей массаж, и она такая... У меня ассоциация с вашей нацией.
Да, все, ухожу говорит, с массажа, встаю с кушетки.
Она говорит, я в первый раз вижу такого цыгана, и если бы вы не говорили на цыганском, я бы ни за что никому не поверил, что вы цыган.
Она бы думала, что ты не цыган просто.
Ну да, да.
Так было бы легче.
Надо мной даже азиаты смеются. Вот у меня азербайджанец один ходит и говорит, ты знаешь, я тут стоял возле кабинета, и открывается соседняя дверь, там стучался парень, дарил цветы девушке. Он говорит, я к тебе стучусь, ты чего так долго не открываешь дверь? Она говорит, а я боюсь, всякие цыгане ходят. И на меня, говорит, смотрит.
Ужас. То есть, давайте мы с вами все-таки попробуем, я не знаю, чуть-чуть еще ближе к микрофону. Там странная вещь. Он начинает отключать в какой-то момент, и тогда становится очень тихо. Но когда вы приближаетесь к микрофону, вас слышно замечательно. Вот если просто ближе к микрофону, что будет?
Как раз я пока воспользуюсь вашей паузой. Вот мы так начали про цыганские, да. Я хочу вернуться ближе к нашим зрителям в том плане, что... Мне вот интересно узнать, Будулай, насчет стигмы, насчет зрения. Да? Во-первых, твоя история, твое принятие того, что ты не видишь. И, может, я так в такую серьезную более степь скажу, что вот как у тебя складывались отношения с Богом в этом смысле? Были ли обиды, непринятия? То есть вот как у тебя с вот этой темой хотелось бы услышать? Может, наши зрители тоже позадают вопросики.
А уже задают. Он начнет уже отвечать, а потом я начну читать из чатика то, что пишут. Okay. Интересные вещи нам пишут.
Вы знаете, что касается зрения, Кристина, конечно, знает, что я слеп. Ну, я не слепой не с детства. Не видеть я стал 16 лет, почти 17 было. Вот, и потерял я зрение очень резко. Я потерял зрение от травмы. Пока был зрячим, я активно занимался спортом. Я любил всегда спорт. Я и сам спортивный всегда был. Вот. Но было в этом во всем и плохая сторона. Потому что, когда, знаете, хорошо удается одно, то хочется чего-то еще большего. Хочется еще большего и большего. И поскольку я был в хорошей спортивной форме, естественно, стали появляться такие желания быть первым, причем во всем. То, что хочешь, получи, должен получить. Ну и у нас идеология такая, по крайней мере, мое окружение всегда учило добиваться своего любым способом. Не можешь силой, хитростью. Нет, не хитростью, значит, деньгами, не деньгами, значит, еще чем-то. Ну, то есть, все средства хороши для достижения цели. В результате любил и подраться. В конце концов, первое, надо сказать, наверное, что первая моя травма из-за моего такого характера взрывного и очень шустрым парнем я рос. Первая травма мне была лет 5, наверное. У меня был вывих хрусталика в переднюю камеру. Потом я стал расти и в школе, уже поскольку у меня был дефект зрения, меня приняли в спецшколу для слабовидящих и слепых в Шклове. Это Могилевская область. Родина, кстати, нашего президента.
Это Лукашенко, конечно, да?
Да, да, да.
Сейчас, я тут сразу перебью, потому что пишет Павел Павлов.
Паша, привет! Знакомая фамилия.
Привет, Будулай, а также привет, Кристина. Вы, наверное, меня помните. Мы учились в одной школе, в Шклове. Рад очень вас слышать. Павел Павлов, вот так вот.
Паша, привет, да, я тоже рада. Помню.
Привет, Павел. Вы знаете, я... Наверное, скорее всего, Павел младше меня, наверное, учился.
Да, младше.
Вот, потому что когда учился я, и я же говорю, в такой тенденции я рос и учился, что всегда со старшими. Я всегда был там где-то, со старшаками всегда. И после себя очень знаю буквально там класс-два ниже.
Ну, это такая норма, в принципе, наверное, у всех так.
Наверное, может быть, да. И в результате чего, что получал несколько травм во время учебы в школе. Вот. И однажды была такая серьезная травма у меня на каникулах летних. Была серьезнейшая травма у меня. Нет, это даже были не летние. Нет, это не летние были. Была очень серьезная травма, которая проявилась несколько позже, через 2 недели. Но когда я в тренажерке обнаружил, что что-то у меня с глазами не то, я открываю глаза и не вижу четко своего отражения в зеркале, а только силуэт издали вижу, и я стал волноваться. После этого, вот этой минуты, прошло 4 дня, и меня мать уже со школы возила в больницу уже за руку. То есть, потеряв за 4 дня зрение человека, я вам так скажу, человек перестроиться мозгами очень сложно. То есть, ты... как будто ты еще не осознаешь и не веришь. Ты не понимаешь, что это вот это уже на всю жизнь. Бывало такое время, когда я просынался, вскакивал на ноги, я еще не понимал, что я уже проснулся. Я тер глаза, тер головой и не мог никак понять, что ну, не видно, все равно не вижу, нету, темно. Я не мог этого понять и принять поначалу.
Еще и подростковый возраст как раз где-то.
Как раз такой возраст, когда да, когда оно все льстило тебе, оказывается. Все у тебя было, все у тебя получалось. И резкая такая вот перемена в твоей жизни, она заставляла такие мысли подходили укусить градусник. Раскусить. Правда. Но у Бога был другой план. Был другой план.
Ну, так, тогда рядом ты в Бога не верил еще, что? Ой, свинья, Олег.
Да, давай, давай, Кристина.
Да. Ну, тогда ты еще в Бога...
Сказать не верил, это неправильно сказать. Дело в том, что я, наверное, открою, наверное, для вас секрет или большую тайну, что нет неверующих цыган. То, что они верят не так и не по-библейски, это другой вопрос. Но они все, как один, верят и готовы что-то делать с этим. Насколько много готовы делать, насколько это будет получаться, это мы можем дальше говорить.
Подожди, а вот в принципе религиозность в цыганской среде, я понимаю, что цыгане бывают разные, но ты можешь говорить за тех, которые ближе к тебе. Да, ты говоришь о том, что они ну вот так или иначе верят. Это что? Это скорее стремление к каким-то предрассудкам? То есть я, например, почему я спрашиваю? Потому что я не очень себе представляю человека, который с одной стороны верит в Бога, а с другой стороны говорит: «Золотой, да я тебе погадаю». То есть как-то у меня вот это вместе не состыковывается. Помогите мне это состыковать.
Да, именно этим я сейчас и занимаюсь. Помогаю людям состыковать стереотипы, которые, как и делал когда-то в свое время Христос. Вы помните, не укладывалось в голове, может ли что-то доброе быть из Галилеи? Может? Как? Да нет же. Ну откуда вам будет Мессия? Откуда Машиах? Откуда вам? С Галилеи не может такого быть. Цыган, вы помните слова Павла, когда он говорит, гибнет народ из-за чего? Помните?
Из-за неведения.
Вот. Так и гибнет цыганский народ, потому что просто-напросто не знает, как нужно верить, что такое вера в Бога. Дело в том, что долгое время я искренне верил и мог любому объяснить и доказать, почему вот я цыган, очень я глубоко верующий, мог за рюмкой, за другой научить вере людей. Но, а мне воровать можно, понимаете?
Нет.
С трудом.
Не понимаю.
А я сейчас расскажу, просто вы не знаете.
Это целая идеология.
Конечно, поэтому и спрашиваем, что не знаем.
Сейчас я... Не-не-не, послушайте. Я сейчас расскажу, почему цыгане можно верить, потому что вы просто не знаете всю историю библейскую. Когда распинали Иисуса Христа и вбивали гвозди, то наш цыган, пишет, он украл один гвоздь, тем самым облегчил... Родание.
Во как!
Слушайте, вот находчиво.
То есть это не столько Христос за нас умер, сколько цыгане ему страдания облегчили.
Облегчили, да.
И... Так что теперь можно пойти, да, сделать все, что хочешь. Да.
И если Кристина... Конечно, Кристина, может, не совсем вникала тогда, когда мы учились в Гродно. Я на таких правах мог пойти в Моко. Там в Гродно был магазин рядом, недалеко. Моко, помнишь, Кристина?
Конечно, я-то помню, да.
Вот, и я мог пойти там в ближайший магазин и там пойти обворовать этот магазин, вынести там... 2 бутылки водки, закуси, и прийти и сказать, вот видите, почему меня не взяли? Знаете почему? Потому что я цыган, и мне воровать можно, меня Бог покрывает.
Абдулай, а если бы взяли, то что?
Ну, всякое бывает.
Ну да. Так тогда, смотри, но тогда же от этого очень сложно прийти к вере. Очень. Потому что когда у человека нет ничего, у него нет никакого основания, а да, ему могут рассказать, за него молятся, и Господь его приводит. А когда он думает, что ему это не надо, что у него и так с Богом свои отношения, что вы мне тут рассказываете? У меня с Богом свои отношения, мы с ним как-нибудь разберемся. Может, и такому поэтому, человеку к вере очень сложно прийти.
И вы знаете, совершенно верно, вы подтверждаете слова Александра Дюма. Он когда-то сказал, нет ничего хуже начитанного болвана. Понимаете? И когда человек... начитанность – это одно, сложность. Сложно доказать человеку с двумя высшими образованиями и выразить Бога в математическом изложении. То же самое цыгану, когда вот я сделал, и мне, видите, а пошел Андрей Сапега, помните, и тут же его за руку прям, понимаете? Берут этого человека, я говорю, нечего сунуться, не умеешь, не мучись.
Будулай, а можно ли тогда сказать, что вот в цыганском служении будет более, ну как, ну неэффективно, как сказать, да? Ну то есть цыгане проповедуют цыганам, а если придет какой-нибудь вот просто человек, да, там я или Олег, то они нас не будут как бы воспринимать или скажут, ну да, мы Бога верим, ну как бы отстаньте, мы вас тут не будем слушать. То есть, ну как бы нам будет сложнее благовествовать, вот допустим, цыганам. Есть такое, как ты считаешь?
Кристина, ты правильные вопросы задаешь. И дело в том, что правильно Олег сказал, что люди все разные, цыгане тоже разные. Бывает человек, который анализирует и примет и тебя с Олегом, и меня. А бывает человек, который ты правильно замечаешь, как говорил Павел опять же, для Елена я как Елен, для Иудея я как Иудей. И сложно, например, тебе будет говорить цыганам, потому что... Опять же, возвращаясь, Христос ведь знал и цыгана, и еврея, и украинца, да, и он говорил, что а иных страхом спасайте. Так вот, цыгане те люди, которые как раз-таки нужно спасать страхом. Почему? Потому что когда ты ему говоришь, вот такому Будулаю приходишь, говоришь, ты послушай, Бог тебя любит, а я такой, аллилуйя, меня же Бог любит, йоу, вот поэтому он мне помогает воровать.
Алия пишет, а отлично просто, у цыган свое церковное предание.
Ну, у людей сегодня культурный шок случится после нашего эфира, наверное.
Да, Павел тебя спрашивает, Кристина, мы не ответим Павлу. Павел, смотрите канал Тифлоинфо, он спрашивает, Кристина, ты еще занимаешься музыкой, играешь на фортепиано, как твои успехи? Значит, Павел, смотрите Тифлоинфо.
Это уже совсем другая история.
Сделаем с Кристиной обязательно еще программу и на эти вопросы ответим. Так в вашем-то случае, Будулай, как это произошло, что Бог вас коснулся? Потому что вроде бы все нормально.
Да,
и церковное предание свое, и в магазине не ловит. Вот, можно выскочить и так далее. А Бог все равно коснулся. Как?
Вы знаете, это просто, я не знаю, я в него с того дня, я все больше и больше влюбляюсь. Он такой красавчик, я не знаю. Вы знаете, когда у меня эти мысли были, суицидальные такие мысли приходили уже ко мне, я не знал, в силу нашей культуры, в силу наших преданий, нашему инвалиду цыганскому сложнее находиться, чем в вашей среде.
Почему?
Почему? Вот там я сразу тоже такой.
Искренне слышу ваше возмущение, да. Дело в том, что есть некоторые нюансы в культуре, например, как у славян есть свои особенности, так и у цыган есть такие нюансы в культуре, когда человек из-за своего какого-то слова, вот у нас настолько культура поставлена, что человека слово он настолько держит, он... Есть такие люди и у славян, которые за слово, за свое готов на смерть идти. Это первое. Но еще есть такие понятия в цыганской культуре, которые даже не переводятся на русский язык. И когда ты чувствуешь себя объектом жалости, когда ты не знаешь, когда ты выходишь, например, вот цыгане пришли в дом, и есть определенные жесты, определенные в культуре нюансы, когда ты должен приветствоваться, а ты не знаешь даже, ты не приспособлен сегодня не то что... выйти, подать руку, найти эту руку. А ты не знаешь даже, как это еще выйти сначала. С другого помещения, с другой комнаты. Ты чувствуешь всем, всем своим будулаем и больше даже, что окружает меня, ты всем этим чувствуешь, что тебя просто несут этим взглядом. И пытаются сделать вид, как будто ничего не случилось, но в это время пытаются тебя прям на руках принести, посадить. Ты, главное, осторожнее. И дыши даже аккуратно.
То есть, подожди, это такая забота об инвалидах, которая на самом деле переходит границу, и ты чувствуешь себя неловко.
Она убивает, она не то что неловко, ты готов просто умереть, ты хочешь, чтобы лучше никак, чем вот так, лучше вообще никак.
И сложно это... как-то представить.
Слушай, да. я начинаю понимать, потому что когда ты попадаешь в какую-то среду, где ты объект внимания, где все так на тебя, то есть вот что бы ни случилось. Так,
это удушающее
вот,
уже.
Да, прямо. Вот сейчас вот упадете, вы только не упадите там, вот вы только не оступитесь, а вот тут вот снежок, а вот тут ледок, и вот это же как жить-то?
Ой, это очень тяжело, да.
Вот, по-моему, о чем он говорит.
А наверное. Тяжело... Совершенно верно, Олег, почувствовал, понял меня. Когда, тем более, когда знали, что Будулай, он закончил 11 классов среди цыган, это прям дразнили, барон.
Достижение.
А, как барон. То есть с тобою, когда тебя старше, у нас есть старейшины, и когда старейшины сидят за столами с важным видом, и к ним не подходят дети, не подпускают, и женщины только обслуживают стол, тоже не имеют права садиться, но подзывают молодого парня Будулая и задают вопросы, понимаете, и, а это у нас, можно сказать, по-русскому тестируют, понимаете, насколько мудрость коснулась сегодня юноша.
Вот.
И для тебя это такое, ты летаешь, ты понимаешь, что ты выше, чем некоторые, и понимаешь, что с тобой считаются, и для тебя это важно. Для тебя это круто.
И тут такая нестыковка получается. С одной стороны, ты выше, чем некоторые, как образованный человек, а с другой стороны, ты осознаешь себя инвалидом, и тогда жить не хочется.
Не хочется. Потому что, вы знаете, когда человеку нечего терять, он прост. Подумаешь, не было. Для человека, у которого сегодня есть на поесть, и, извините меня, курс доллара вырос, да ему все равно, какой курс доллара сегодня, да? А когда у человека есть сегодня большой капитал, и он не знает, что будет завтра, это человек, иногда даже вы сами понимаете, что и...
Ну, это другой масштаб.
Да, другая жизнь, другие переживания. Он не знает, как жить, умеет.
Татьяна пишет, мне кажется, что Будулай говорит о том, что ты в определенном смысле выключен из жизни социума, потому что не можешь без зрения поддерживать какие-либо его правила. Ну, то есть вот ожидается, что будет вот то-то и то-то, а ты не видишь, и поэтому ты вот из этого выпадаешь.
Так, причем это же так резко, то есть как бы было сначала все вау-вау, да, там, и... многообещающий, а потом так бамс, и
совершенно
все.
Верно, Татьяна говорит, потому что я не знал, я не умел жить по-другому. И когда такое мысли меня посещали, и я уже был согласен что-то с этим делать, конечно же, у Господа другие совсем планы. Это были, сейчас я вам точно скажу, 99-й год, это был 99-й год. Вы знаете, что в это время обороты христианства очень набирало. Но среди цыган протестантская церковь еще появлялась как объект насмешек. Говорили штундай, ха-ха-ха, слушайте, мало того, говорит, там вон Петька, говорит, уверовал, мало того, что и так умом не блещет, а еще и пошел в эти штунды, слушайте. И над ним все стебались, там был такой у нас парень. Но вы знаете, когда приходит беда, всем открыты ворота, и когда он услышал среди цыган этот человек, что в одной семье такое случилось, он пришел к нам в дом и говорит моей матери, можно я с вами пообщаюсь, я слышал, что у вас горе в семью пришло, мать плачет, отец очень сильно переживал, страдал, отец у меня очень сильный человек такой, я хочу сказать, эмоционально и морального духа такого, очень, очень такого сильный такой, многое в жизни пережил, это кремень, можно сказать. Вот. И плакать его заставить, это я не знаю, что должно случиться. Ему однажды, когда он работал на компании, пальцы отрубило. Вот. Его пришивали, он даже не дрогнул.
То есть настолько человек, вот это для того, чтобы вы понимали, какого силы их характера, очень сильно сокрушался. Ну, пришел этот Петя. Да, конечно, заходи. Пришел, начали общаться. Пришел этот человек, цыган, что-то начал говорить о Боге, что-то стал говорить о Библии. Я не понимал. Я даже, сказать, и не совсем слушал-то его. Но словил себя на мысли, как сейчас помню. Ой, Господи, хоть бы он подольше здесь сидел, почему я тогда не понимал, почему я так говорю, думаю. Хочу так, почему я не знал. Но сейчас-то я понимаю, что Дух Святой касался тогда, и я не понимал просто, что это. Я не знал, как это.
Это человек... То есть Бог зацепил в тот момент, вот через этого человека.
Но было еще непонятно, что это происходит.
Да, я даже не знал, что это происходит. Когда он предложил последнее, вот единственное со всей речи, я помню, когда он говорит, если вы не против, давайте мы встанем на колени, помолимся. Если хочешь, Будулай, можешь покаяться. Я не знал, как, я говорю, хорошо. Я становлюсь на колени, мать становится на колени, отец встал и вышел. Ну, он не мог тогда, ну, такой я говорю. Мы стояли на коленях, он говорил молитву, я повторял. Я помню, как с меня потом лились слезы. Я не понимал, почему они льются. Потому что заставить меня плакать, ну, это тоже было очень непросто. Но со мной что-то происходило, у меня сердце бешено колотилось, потели руки, я точно помню. Вот. И когда он ушел, этот человек, я не попросил его прийти еще. Я стеснялся. Я очень-очень этого хотел. И он, вы знаете, к сожалению моему великому, не пришел. Он не пришел больше тогда. Но что-то тогда случилось. Во мне что-то тогда щелкнуло. И я точно помню мысль, когда проснулся. Я потом уже был вечер, я спать лег. И я проснулся, и я помню эту ясно, четко мысль. Я буду жить, и я буду жить хорошо. Я докажу, я достигну этого. Я не хочу умирать, и я не умру. Я это однозначно определил тогда. И на сегодняшний день я очень благодарен Богу, потому что у него был этот план, он коснулся меня. И я сделал очень большой вывод после Пети того, этого прихода этого человека. На сегодняшний день, где бы я ни служил, среди цыган или среди русских, где бы я ни был, среди славян, я всегда возвращаюсь на те места. На те места, где было посеяно. Потому что это очень важно, как мне тогда было нужен, вот, как было нужно дальше это общение. Потому что для себя это определил. Но вы знаете, сатана же не спит и не дремлет, да, враг? И с той поры я стал доказывать, я стал искать себя, я стал увлекаться очень сильно психологией, философией и в эзотерику очень сильно кинулся.
То есть это уже после разговора с этим Петей?
Да, я стал искать себя, я стал адаптироваться в социум, я интегрироваться, я стал просто делать над собой усилия и совершенствоваться во всех сферах, в общении с людьми, в ориентир просто на улице. Тупо я выходил и тренировался. Я дальше продолжал заниматься ориентиром, ну то есть и спортом параллельно, и развивать в себя вот это вот адаптацию. Я стал ориентироваться, я стал не то что ходить, я стал бегать. У нас очень большой сад в Житковичах, мы тогда жили, отец и мать жили тогда в Житковичах. Это частный дом, это большой очень двор, там было 62 сотки, большой очень сад. И я занимался, я выходил, я тренировался, я бегал даже.
То есть вот Будулай, получается, что вот, ну, как ты знаешь, иногда такое представление, там, покаялся, открыл Библию, там, значит, все, да, там, начал молиться.
Еще и стал тихим и смиренным к тому же
сразу. Ну, то есть, получается, ты, ну, вот на тот момент осознал, что, да, ты будешь жить, что Бог тебя коснулся, но потом как-то таким образом все-таки...
Очень незаметно. Я увлекся. Да. Не я, вы понимаете, я же почему сказал, что враг не дремлет. Он давал мне успех во всех остальных делах, которых я раньше не думал об этом даже. То есть я вникал...
При этом можно думать, что это от Бога, кстати. Вот.
И думал, я искренне думал, что это от Бога. Искренне думал, потому что ты же помнишь, каким я был даже в Гродно. Хотя я уже был остепенился немножечко. Немножечко, потому что у меня уже была семья, двое детей, жена. Немножечко совсем остепенился. Хотя я после этого стал развиваться, и мне успех сатана давал в этом. Почему? Потому что я начал очень сильно пользоваться успехом противоположным пола. Я стал, вижу, что со мной интересно людям общаться, даже среди нашего народа. Достаточно было взять гитару, и я бы заметил, что все окружение, все внимание формируется около меня, потому что остроумные какие-то высказывания, где-то какие-то... Я очень хорошо владел информацией, да, я владел интернетом. И понимаете, в это время, когда наши цыгане до сих пор еще многие не умеют и не могут это делать, для них это было что-то, ну, что-то такое, диковинное какое-то, понимаете? Они ко мне тянулись, как на какую-то сверкающую игрушку, что ли. Я имел успех, поэтому пустился во все тяжкие. Если до того я занимался спортом, не пил, не курил, то я научился и пить, и курить. И по школе было время, иногда там побаловался. Но это было только в плане баловства. А вот в это время я пустился во все тяжкие, потому что не было, у меня не было духовного вот этого, не было поливания, не было, понимаете, дальше не было у меня духовной пищи. И я искал, как мог. Открывал Библию, что-то пытался, что-то там читал, но я ж ничего не понимал. Я ровным счетом почитал что-то по типу, что-то. А в эзотерике я находил подтверждение, что Иисус Христос плохой парень, что он развил себя до уровня...
Ага. Да, при том, что и Библия, что там берутся какие-то стихи, ну, то есть с эзотерики есть, ну, так, к сожалению...
Начал экспериментировать выход из тела, астральные проектировки. И, в общем, я потихонечку уходил в такие дебри заходил, что когда я уже не стал появляться дома, в загулы уходил там недельные, отец говорит: слушай, ты раньше таким никогда не был, такого не было. Что с тобой происходит?
Я понял. Слушайте, здесь Стефан пишет: у Будулая видна только макушка. Ну, ничего мы сейчас с этим не можем сделать по одной простой причине. Вы слышите, что со звуком происходит? Вот да, вот сейчас. Не, можем сделать. Вот теперь не только макушка. Я надеюсь, что еще и звук будет все-таки тоже, потому что звук гуляет, как выясняется, гуляет не только у него. Да, вот Стефан уже будет рад. Стефан уже будет рад, Будулай. Теперь лицо все видно. Очень хорошо, спасибо большое.
Хорошо, вы просто корректируйте, я буду поправлять, конечно. В результате всего происходящего я понимал, что мне зажимаются гайки, и что-то с этим надо делать. А у меня все хорошо движется, понимаете, я на таком подъеме, казалось бы. Я, конечно же, адаптировался, поехал, закончил кое-как 11 класс, кое-как. Адаптировался я, в принципе, очень даже неплохо. Мы как раз в 11 классе осуществили мечту Галины Петровны, это наша зауч была школы. Она ставила спектакль, и я там играл уже совершенно слепым. Учил роль, когда еще был зрячим, когда репетиции происходили. Mm-hmm. Но когда вернулся, я играл уже слепым.
И это была обычная зрячая школа, ведь, да? Обычная массовая школа.
Нет, это была
специальная
школа. А, это уже была специализированная.
Но дело в том, что все там знали меня зрячего, когда я приехал слепым. И я играл свою роль, никто даже и не... Да, видеозапись, когда была, я привозил родителям, никто не мог поверить, что эта видеозапись была уже со слепым. То есть я адаптировался, в конце концов. Вот. И очень неплохо адаптировался, поэтому 10 лет, еще будучи слепым, 10 лет, когда я приехал уже в Гомель на работу, я 10 лет здесь по Гомелю. Вы знаете, что, наверное, знаете, что Гомель – это второй по величине после Минска в Белоруссии. Что я по всему этому городу 10 лет ходил без трости.
Ого!
Вау! Зачем? Зачем?
Я не знаю, зачем и почему. Я даже просто не задумывался, что нужна трость на самом деле.
Ого!
Я об этом тогда, когда стали общаться с кем-то, я даже не помню, кто-то меня на эту мысль навел. А, по-моему, Гульнара Саидовна когда-то при встрече, мы уже приезжали в школу с концертами, выступали, и Гульнара Саидовна, это преподаватель коррекции, она говорит: «Вудулай, ты, я понимаю, я до сих пор, говорит, ставлю в пример, как ты ориентируешься после того, как ты ослеп, но ты, говорит, не для себя, но хотя бы для окружающих, облегчи жизнь людям. Ты понимаешь, что люди по тебе с виду не понят, что ты слепой или ты какой?» Вот сегодня буквально в маршрутке едем, я параллельно настраиваю там скайпы, зумы, по телефону разговариваю, и отвлекся, пропустил некоторые остановки. Я у пассажира соседнего спрашиваю, говорю: «Какая со следующая остановочка?» А мне говорят: «Так посмотрите в окно».
Ну да. Я говорю: «Если
бы я мог сделать, я бы вам не задавал вопрос. Вы меня, конечно, простите». Она говорит: «Так очки снимите». Я говорю: «Снимал, не помогает».
Я помню, как Вудулай даже, это, конечно, не знаю, Вудулай, помню, глаз достал.
Да, это такой трюк, который люди иногда разыгрывают.
А что делать, если не верят?
Было такое дело. Когда я это сделал, то кондуктор вышел из-за...
Это не для слабонервных.
Да. Ну, да.
Так, я все-таки хочу немножко это вот подвести к тому, что смотрите, пока получается, что вроде бы покаялся, пришел к Богу, а стала как-то жизнь налаживаться, но налаживалась она с какой-то самодостаточностью. Ну, то есть, типа, ребята, я тут сейчас все покорю, я тут сейчас все изменю.
Совершенно верно, да. Так оно и было до...
Это был как проблеск такой, наверное.
До некоторых пор. Случилось все так, что я пришел в Гомель работать на предприятии слепых, «Светотехника» называется. Здесь меня уже принимали, опять же, я говорю, что не зря я вам сказал, что вот «Сатана не спит, не дремлет», он давал, реально давал успех. Реально он делал то, что люди, он просто готовил меня к такому, понимаете, мне все легко давалось. Я пришел на работу. Работать я всегда любил, я не боялся никакой работы. Предприятие тогда было, это золотое время, как в свое время у Соломона царство. Это было золотое время этого предприятия. Да, одна из самых высоких зарплат на этом предприятии в городе. Работал я настолько быстро и легко, что я успевал отработать в своем цеху, шел в соседний цех, работал. Кстати, когда я пришел на завод, мои все... там знакомые, все, которые на заводе знакомились, говорят: «Ну все, цыган на заводе, кранты предприятию».
Да, он за всех там поработает сейчас.
Да. И там первый раз меня назвали бракованным цыганом на предприятии. Потому что, говорят, цыган и так работает. Зарплата, естественно, у меня была очень хорошая. Я тогда еще был холостым. Вот, и исследовал все рестораны, все бары, все кафе. Естественно, денег много, куда их девать, и компания большая. Мало того, что льстит, что всегда при деньгах, более того, что вот такой харизматический склад у меня вот такой. Вот такой.
Личности.
Вот такой.
Да.
Все понятно же, да.
И, понимаете, вот оно все пошло. И пошло, так закрутилось, что в компании, душа компании, там гитара, песни, выпивка. На сцене бывало, со сцены просто уносили, не то что... И вот эта распутная жизнь. Родителей рядом нету, они живут за 250 километров. И нету тормозов. Нет тормозов. Сатана настолько давал вот это все, что я чуть было уже не ушел из жизни по другому поводу. Потому что стал настолько... в загулы уходить, курил не только сигареты.
Слушайте, вы расскажите, как вы оттуда выбирались, потому что, да, наверное, может быть, не так ярко, но люди тоже, похоже, живут. Может быть, не, они, конечно, ваших успехов во всем этом не добиваются, я согласен. Вот, но, как бы, если вы десяточка, то на пятерочку, на шестерочку. А вы скажите, что делать с этим?
Я бы никогда в жизни сам не вылез оттуда. Я просто бы не смог отказаться от всего вот этого сразу. Дело в том, что однажды на репетицию пришел на репетицию в КРЦ. Это клуб культурный реабилитационный центр на предприятии. Приходишь на репетицию, чувствую себя очень развязанно. И тут мне говорят, новый парень пришел к нам, молодой, тоже слепой, но он профессиональный музыкант, закончил Соколовского у нас, а это довольно престижно у нас музыканта, и вот аккордеонист. Но он, правда, говорит, какой-то ненормальный. Все ходит, улыбается, все говорит, слава богу. Походу, он говорит, из этих штундов. Ну, ненормальный. Ага. Баптисты, говорят.
Штунда.
Угу. А что за баптисты? А я еще тогда не понимал, что такое баптисты. Ну, мне говорят, ну, это те, у которых там нет ни икон, ни крестов, говорит. И крест у них под... Когда входишь в церковь, у них крест под половиком. Вот. А у них еще есть праздник Хапун. Это когда выключаешь свет, их только вот поймал, там и совокупляются.
Ужас какой.
И я когда такой...
Бедные баптисты вообще.
Да ты что, серьезно, музыкант, молодой парень. Да ладно, говорю, все нормально, сейчас вылечим. И я, значит, туда зарываюсь, туда, значит, в этот клуб. Где этот баптист, говорю? Баптюга.
Сейчас я его вылечу.
Да, я туда, а там захожу, там парень, молодой парень. На самом деле... Такой весь сияющий, я слепой, но это чувствую.
Чувствуется.
Да? Кристина знает, о ком я говорю. Это
да.
Геращенко Дмитрий. И он такой светлый, такой улыбчивый, такой добрый. И я, значит, к нему говорю, слушай, ну что, привет, как тебя там? Дима. Слушай, говорят, что ты музыкант там классный, крутой, давай посмотрим. А какой ты музыкант? Ну-ка покажи. Он, значит, ну я как, знаете, как обычно, такой...
На понтах, типа.
Сначала его морально подавить, да, душить, а потом он будет нуждаться, потом он будет уже с тобой хотеть дружить. Вот. Ну, если надо, то можно и врезать. Вот. Я, значит, давай его провоцировать. Провоцирую, значит, и так, и этак. Он говорит, ну а как ты вот? А с ним никак, понимаете? С ним говоришь, он говорит, слава богу, вот ты молодец. И как же с этим провокатором?
Не реагирует он на твои уловки-то.
Да, вообще. Я говорю, давай, покажи, какой ты там музыкант. И он взял аккордеон. Я как сейчас помню, как врезал. Слушай, я передумал, и меня все, я про все забыл. Я говорю, слушай, как ты классно научился играть. А как ты учился? А как ты туда поступил? А я до того, как потерять зрение, это же моя мечта. Моя мечта была поступить в культпросветучилище, как мой отец. Мой отец заканчивал культпросветучилище музыкальное. И я думал, но, естественно, когда такое пережил за 4 дня вот эту слепоту, все это выветрилось, конечно. Я о поступлении тогда забыл. Вот. И я с ним начал общаться, я с ним начал дружить. Смотрю, начали, а как ты ослеп, а как ты ослеп? Начали рассказывать свои истории. И он берет и цитирует что-то из Писания тогда. И меня это как зацепило. Я говорю, подожди, а как ты знаешь Писание? Ты же слепой, как и я. Так я, говорит, с детства верующий.
Верующий.
С детства. Я говорю, я тоже с детства, я отроду верующий. Вот. И потом начали вообще, не говорит, подожди. Но начал я ему задавать вопросы про баптистов, про это все. Он стал смеяться надо мной. Меня это опять немножко зацепило.
А с чего?
Потому что, я говорю, он говорит, ты похож на старую бабку, которая сидит на лавочке. Ой, а ты чула, ты знала. Я говорю, слышь, бабка, ты давай меня, говорю, ты лучше, ну, познакомь тогда. Так он мне говорит, ну, пошли с нами, вот ты не бойся, говорит. Вот давай я тебя познакомлю. И вот это вот не бойся для меня, это сыграло как красная тряпка на быка. Я не боюсь.
Мне такое говорить.
Да, да. Куда надо идти? Говорю, что надо делать?
Сейчас я все сделаю.
И правда, он меня позвал. А он тогда, на тот момент, этот Дима Геращенко, был знаком, в церковь ходил, там, где 5 цыганочек, 5 сестер, они уже находились в группе прославлений в церкви, где среди цыган трудился русский человек, ну, славянин, ну, белорус. Трудился человек, а он сам, этот белорус, настолько любил этот народ цыганский, что даже говорить стал на цыганском и песни петь. И этот Дима, значит, меня приводит в эту церковь. И я когда туда пришел, и когда я услышал, как цыгане славят Бога, я, Господи, я взялся за голову, говорю, Дима, пожалуйста, миленький, ты им не рассказывай ничего про меня. Ничего не говори, пожалуйста. Ну, я же понимал, что меня попрут оттуда. Если узнают, кто я, что я и как. Он говорит, ты не волнуйся, все будет нормально. Тебе здесь понравилось? Я говорю, ты что? Я все, что я мог петь, это, ну, сами понимаете, что мы пели, что мы...
Ну да, конечно.
Мы говорили. И меня это покорило просто. Церковь вот эта. Когда я услышал проповедь, я понимать стал, о чем они говорят. Я говорю, люди, так почему вы всем не придете, не расскажете, что вот так все просто? Ведь все понятно на самом деле. Люди-то этого не знают. Мы-то привыкли прийти в церковь, помолимся. Помолились. Вроде и помолились, вроде и хорошо. И вроде как и хорошо стало и легче. Ладан услышал запах, да? Вот это все окрыляло. Но вышел из церкви, минут 15 еще наполетал на крыльях, а потом сигарету в зубы вставил. А здесь я уходил с анализом. Я думал ночами, я понимал, о чем говорят. Я понимал, что это про меня говорят. Я просто это пережевывал. Уходил с церкви, я был загружен под завязку. Ребята приходят, пошли пиво пить. Я, Дима, алло, ты где? Дима тут. Говорит, я здесь, в церкви, там сейчас будет конференция. Дима, можно к вам? Я убегал из компании. Я просто, меня тянуло, меня влекло.
Но тут есть такой интересный момент. Ведь, насколько я понимаю, цыганский народ – это народ, который все-таки он во многом общинный. Вы сейчас сказали, я убегал, и меня просто тянуло в церковь и так далее. Но ведь тут же мог возникнуть выбор. Типа, я со своими вот там... Или я в этой церкви, да, здесь есть человек, который тоже был там, вот, и были 5 цыганочек и так далее. Но не было ли ощущения, слушайте, а не предатель ли я по отношению к своему народу, к моим близким, к моему роду, в конце концов?
Было, и было очень, очень жесткий был выбор на самом деле. И вы знаете, я не могу даже сейчас сказать, что бы на тот момент, какой бы я сделал выбор, если бы не один очень важный момент в моей жизни произошел. Однажды, придя к Диме на репетицию, я услышал новый голос. Я слышу, кто-то поет, но такой голос, что я просто шел на слух. И меня познакомили с девушкой, это оказалась моя будущая жена.
Ну, и вы, я думаю, сразу, в общем, поняли, что, наверное, это моя будущая жена. То есть, как бы, раз это такой особый голос, она была верующая, она была христианка.
Она была христианка с пеленок, она была директор воскресной школы, она была девушка, которую, ну, не все, к ней сватались христиане, бизнесмены из Америки, там дяди, тети чьи-то, все сватали ее.
И пришел Будулай.
И пришел такой вообще, который наотрез подпускать было нельзя. На тот момент я вообще был еще и женат добавок. Понимаете? Я никогда не думал, что она станет моей женой. Я никогда об этом и мечтать даже не мог.
А как у вас в церкви относились к вопросу развода, второго брака и так далее?
Дело в том, что развод у меня был уже в Гродно, когда я еще не был в церкви. Я церковь знал, но я еще
членом церкви не был.
Не был. Я приближался, и я, как вы говорите правильно, был в выборе. То есть я стоял в кризисе. Кризис, если вы знаете, да, это выбор. Я не знал, что, как мне дальше, куда мне дальше. Я шатался. Я и с друзьями хотел, я и туда рвался, и кидал курить, и опять начинал, и падал, и вставал. Я не знал, как я. И вопрос, почему я и сказал, что еще неизвестно, сделал бы я правильный выбор. Если бы не было вот этой женщины в моей жизни. Вот. Когда произошел развод с моей женой в миру, еще было время, долго время еще прошло, мы общались с Катей, и в результате, естественно, церковь меня поглощала, потому что я без Кати, я за ней, я с Катей. И, само собой, конечно, это сыграло самую главную роль в моем выборе.
Тут был вопрос, есть ли писание на цыганском языке? В чате спрашивали.
Отвечу, не судите строго, как я отвечу. Вы, наверное, поймете, если хотите, я могу развернуть свой ответ. К сожалению, есть.
Все-таки разверните тогда. Почему?
Да. Потому что ее писал, опять же, ваш соотечественник и ваш земляк. Он то ли русский, то ли белорус. И писал он ее с помощью каких-то... Там кто-то помог из цыган, знакомых, там из других цыган. Потом он уехал в другой город, там тоже кто-то друг какой-то помог. Но дело в том, что проблема очень большая. Это даже не греческий язык. И это даже не идыш и не арамейский, где еще даже арамейские арабы на сегодняшний день хранителями являются. А цыганский язык, по большей степени, люди-цыгане неграмотны, по большей степени. И перевести буквальный перевод или же смысловой перевод. А есть слова, которые вообще не имеют перевода, а имеют только понятие. И настолько это неправильно, настолько это...
Искажается смысл, да, вообще?
Да, очень сильно искажается смысл. Если даже проблемы сегодня есть в переводе и нового перевода, да, Библии, и мы смотрим синодальный перевод, и берем в греческий, сегодня смотрим, обязательно Стронгом пользуемся, для того, чтобы понять конечный правильный смысл Писания, то цыганам с их языком, как написано в Библии, это, ну, вообще очень неправильно. И я бы сказал... Один брат цыган, очень искренне верующий, он такой вот благоговейный, он говорит, это грех, ты сделал зло на этого человека, который осмелился и написал Библию, перевел на цыганский язык. Он прямо ему в глаза сказал, что ты делал зло.
Ну а как же люди, которые не читают по-русски, им же нужно как-то знакомиться с Библией.
Олег, поймите, что человек, который не читает по-русски, он вообще не читает никак.
То есть цыгана, который просто читает по-цыгански, но не читает по-русски, но это сложно себе представить.
Не существует цыганской грамматики.
Понял. Тут еще есть одна тема, и зритель с ником «Коронавирус» ее поднимает. Да. А коронавирус, кстати, коронавирус смотрит канал Тифлоинфо достаточно часто, и вот это одно из тех мест, немногих мест, где ему рады. Ему реально очень-очень рады.
Да, здесь рады.
Да, но коронавирус поднимает серьезный вопрос. Я сейчас вместо того, чтобы читать его сообщение, я немножко расширю этот вопрос, расширю как христианин. И по большому счету не мое дело вас об этом спрашивать. Но поскольку, во-первых, это задается здесь, и во-вторых, ну, вы напрашиваетесь на этот вопрос. Смотрите, вы говорите о том, что встретились с девушкой в церкви, с Катей, она стала вашей женой и так далее. Мне бы пришло в голову, что если я стал верующим, моя задача по возможности исправить те отношения, которые были, не бросать предыдущую свою семью ради христианки. Почему? Потому что люди, которые остались с той стороны, они скажут, все, ушел в эту свою секту и из семьи ушел. Какое же это свидетельство? Я понимаю, что вы-то человек искренний, вы человек серьезный, и вы эти вопросы продумывали. Это же не просто так все приходит. И я понимаю, что есть среди нас сейчас слушатели, зрители, и те, кто может посмотреть потом в записи, которые скажут, ай, слушай, я тут тоже в церкви нашел, и она круче. Или, ой, я тут нашла, и вот он явно круче, чем вот этот, вот, который у меня там на диване с газеткой или с компьютером лежит. А вот я тут Бадулая послушаю и разведусь тоже. Ваша реакция?
Знаете, предваряя всякие такие мысли, я, во-первых, нужно сказать, Господь это не одобряет. Это однозначно. Бог создает семью, но не разрушает. И даже когда я, не зная Бога, ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Лично не знаком с Господом, поступил так, все равно, все, что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. Дело в том, что мы начинали этот путь даже с моей мирской женой еще из мира, которая первая моя жена, это Юля, мы с ней начинали посещать эту церковь. Стали посещать церковь, и я не думал тогда о разводах. Когда это происходило, развод, я не думал даже о том, что мне нужно будет обязательно жениться тут же сейчас на Кате. Или же я из-за Кати разведусь с моей Юлей. Ни в коем случае. Я об этом не думал. И на развод я, в принципе, даже не подавал. Инициатор была первая жена. Поэтому совсем неправильно будет сказать. Более того, прежде чем даже после, вернее, того, как мы развелись, у меня были еще разговоры, когда мы закончили. Мы вместе с Юлей заканчивали Гродно, Кристина знает это. И когда мы возвращались в Гомель с Юлей, у нас были с ней разговоры, потому что пастырь, нас наставляя, говорил, что поймите, крещение, естественно, о каком крещении может идти речь, Будулай и Юля, мы хотели тогда крещение получить, о каком крещении можно было идти речи, если у вас сегодня такие отношения. И у меня шел с ней диалог о том, что нам нужно примириться, как ты смотришь вообще на это, как мы можем, что мы можем дальше делать со своей жизнью, что мы будем делать. Естественно, не получив в этом положительного результата никакого в нашем общении, и наоборот, там пошли отношения на спад, там пошли очень большие перемены в жизни у Юли. Естественно, мне тогда и крещение не преподали, и развод этот был уже еще в Гродно осуществлен. И после Гродно вот этот разговор он ни к чему хорошему не привел. Поэтому это не было моей такой прямой моей целью развестись с одной и жениться на другой.
Как Бог исцеляет раны? Какие раны были в вашей жизни? И как Бог на данный момент либо их исцелил, либо исцеляет? Вообще, в принципе, потому что я сейчас объясню сначала, почему я задаю этот вопрос. Вот когда мне человек говорит, я хотел быть там крутым, и мне нравилось, что все там вокруг меня и так далее, очень часто это такое, знаете, средство компенсации. Человек на самом деле ранен, вот, и он ищет восполнение этого где-то еще. Потом находит, и круто. А потом это уходит куда-то, и становится совсем не круто. Но когда человек приходит к Богу, он ведь это восполнение начинает искать не так, потому что ему не нужно уже искать. Вот что Господь с вами сделал? У нас не так времени много осталось, на самом деле, да? Мы хотим где-то за час 15, час 20 сегодня уложиться. Что Господь с вами сделал вот на этом пути как раз в исцелении ран?
Вы знаете, так как лечит он, не лечит никто. Я сам медик по образованию, как и Кристина, и я знаю, что есть раны глубокие, которые оставляют шрамы. Но Господь, я не знаю, Он убрал вот этот страх. Я был большим, огромнейшим трусом. Это правда.
Это при всей вот этой, при всех понтах, про которые вы рассказывали.
Огромнейший, сильнейшим трусом был. Потому что я мог идти, мог выпившим, например, идти на там, подраться с правоохранительными органами, там, с милиционером. Я мог сесть на 8-м этаже с гитарой, петь песни из балкона, свесив ножки. Но при этом я оставался огромнейшим трусом. Я всегда боялся, я всегда, меня колотило всегда.
И я... Это было вопреки страху, как бы, да, если так,
да,
вот можно,
да,
сказать.
И я ненавидел себя за это. Угу. Это во-первых. Во-вторых, я был очень ранен с детства. Каким-то у меня было чувство отвержения, у меня было чувство ревности по отношению к родителям к моим. Я и за это себя ненавидел. И вот это все, это, понимаете, было где-то внутри, далеко, и всегда это все пряталось. И вот эта маска вот этого нахрапа, наглости какой-то необузданной, вот этого всегда, это все скрывалось за маской на самом деле. Когда я пришел к Господу, когда я пережил Духа Святого, когда я осознанно понимал, что со мной произошло, Господи, я просто находился в таком ликовании, я помню это первое вот это вот покаяние, и помню, когда пришел Господь в мою жизнь, я стоял на коленях, и я не чувствовал ни колен, я не чувствовал пола, и я, если честно, у меня была такая мысль: Господи, неужели я от земли оторвался, неужели это видят люди? У меня такие мысли смешные были тогда, мысли на самом деле. Когда я получил полное прощение, когда я простил своих родителей, когда я простил близких и далеких, когда это случилось...
Так звучит, как будто ты взял так сразу и простил, вот. Или нет, или все-таки это был процесс? Вот, как?
Ты знаешь, тогда, вот тогда я простил всех и вся. В процессе, потом, в процессе уже, идя за Господом, были, конечно, и сложности, были и падения, это правда. Потом это все. И потом, когда, вы знаете, первое время Господь несет на руках, ты не чувствуешь под ногами. Но потом, когда Он отпускает тебя, и говорят, давай топай ножками, и ты спотыкаешься, и даже падаешь. И потом ты говоришь, Господь, где же ты, где эти крылья? И я не раз помнишь, может, тебе говорила Кристина, вроде когда был без Бога, пел, все получалось, все хорошо, все на помази шло. А когда с Господом, слушайте, стали какие-то проблемы потом уже появляться, после. Я и петь не могу.
У меня наоборот.
Концерты какие-то, где-то какое-то предприятие, какое-то выступление, а ты не можешь петь.
Интересно, но у меня вообще наоборот, вот прямо диаметрально.
Видишь, как, насколько разные.
Разные люди, конечно.
Как многогранен Господь. И я начал испытывать трудности в обществе. Я стал трудности, передо мной закрываться стали двери.
Потому что ты не на том основании.
Да,
основание было другое. У тебя Господь взял это основание, забрал для того, чтобы создать свое.
Вы понимаете, он был пророк, когда-то было ко мне слово через пророка: уберу, говорит, всякое плечо, чтобы ты не искал опоры.
О, это вообще такая проблема.
Уберу всякое.
Я даже-то у незрячих вижу эту проблему, что мы ищем опору, да, в людях.
Создавал эти проблемы такие сложные, что со стороны так посмотреть. Даже Антон, который там у нас в коляске, да, и говорит, ты знаешь, я смотрю, так мне кажется, тебе труднее. Мне порою бывало такие моменты подходят, да, серьезные, сложные. Вот кажется, Господи, я и так слепой, кажется, да, куда ж ты меня еще и... Вот представьте, вот я такой банальный пример, примитивный приведу, но чтобы вы понимали, до чего доходило. То есть, мало того, что там директора, теперь раньше с директорами там выпивал, где-то на уровне директора на ты называл.
Да, сейчас...
Понимаете? А тут просто тебе какой-то идет, бежишь за троллейбусом, вот он, слышишь, открывается дверь, остановка, ты бежишь, подбегаешь, он закрывает дверь и уезжает. И ты тростью по этой двери бьешь, а он уезжает. И ты в таком ощущении, ну ты же зрячий, ну ты же видишь. И я такой стою, Господи, я сын твой или нет? Ну ты посмотри, что творится.
Троллейбусы
закрываются.
Поначалу было такое, что возмущение, как негодование.
Я же в шоколаде должен быть. Да.
У нас очень быстро убегает время. Вы сказали сейчас, Господи, ты смотри, ты же отец. Вы сами отец, отец многодетный. А чему стараетесь больше всего научить своих детей?
Ой, мы проходим разные пути с ними, потому что сначала, конечно, хотелось бы познакомить с Господом, вот, прививаешь молитва, вот, что это надо, почему это надо. Но на сегодняшний день мы переживаем такой период, когда они воспитывают меня. На сегодняшний день я понимаю, что как много бы ты ни говорил ему о Боге, и как бы много ты его там не учил или требовал с него, или ты там вразумлял его, он имеет перед собой реально Бога в лице отца и матери. Mm-hmm. И сегодня это такие усилия над собой, чтобы показать ребенку, зачем молиться, а почему надо молиться. И ребенок это видит. Смотрите, я буквально на днях потерял все ключи каким-то образом непонятным. Все ключи. Там такая связка, наверное, с килограмм. Там и от дома, и от одной работы, и от другой, от офиса работы, и все ключи от музыкалки, от всего. И даже брелок от автомобиля, там второй брелок, один у жены, один у меня. И Я говорю, посмотрите, дети, давайте искать. Мы всей семьей ищем, мы все это делаем. Я говорю, ну, видите, ничего не получается. Давайте молиться, потому что только отец нам может помочь. И мы молимся, стали молиться, там все. Слушайте, эти ключи нахожу я. То есть реально, чтобы дети видели, что молитва – это не просто какой-то обряд или какая-то традиция, а это реально, это связь со всемогущим отцом, который говорил даже с детьми в виде Самуила. Помните, там ему было 8-9 лет. И сегодня мы с детьми это проходим, вот эти моменты. И я понимаю, что это большой это труд. Это слава Богу, что сегодня идет этот процесс. И я, и дети мои, мы идем.
У меня есть последний вопрос, который я хочу задать, но сначала, Кристина, было ли у тебя что-то, чтобы по времени мы действительно уже должны завершать?
Ну, я готова к завершению. Я даже думаю, что, возможно, мы Водола еще пригласим в эфир для.
Да, более... только мы.
Нас много так тем затронули.
Мы сделаем, что все-таки решим, чтобы технически это было получше.
Ну, да.
Да. А, смотрите, Будулай, вот представьте себе, вы попадаете, предстаете перед Богом. Он говорит. Слушай, Будулай, ну, на каком основании я должен принять, я приму тебя к себе в свою вечность? Ты ведь, ты что, ну, в твоей жизни были хорошие моменты, были плохие моменты, какие-то плюсики, какие-то минусики. В принципе, вот Бог меня как человека, вас как человека, на каком основании принимает? Есть там эти весы, на которые черные камешки с одной стороны – белые камешки с другой, или это как-то иначе? Вот объясните по-простому.
По-простому я так скажу, что а верующий не судится. Он приходит к Господу сразу. И я даже об этом не думаю. Почему? Просто потому, что основание мое есть Иисус Христос. Я знаю, что Он хочет этого больше, чем сам я. А я каждый день я влюбляюсь в Него. Я просто каждый день вижу Его отношения, Его характер. Я просто, понимаете, восхищаюсь. Мне Он нравится. Понимаете, я Ему очень сильно импонирую. Я просто люблю Его. Я не стесняюсь, не боюсь этого. И даже когда я падаю, реально, такое, это правда, это бывает, это есть. Я думаю, что я падаю лишь только для того, чтобы еще сильнее подняться, чтобы вырваться из этого, чтобы закрыть эти двери раз и навсегда, если я сегодня упал.
Будулай Машковский с нами сегодня был.
Также был ведущий Олег Шевкун.
И наша соведущая. Ну как? Я просто представил вас еще раз, Будулай, для тех, кто нас... слушал. И Кристина Давыденко, наша тоже ведущая программы «Верить, видеть, жить». А «Верить, видеть, жить» вернется в феврале в одну из... либо в один из вторников, либо в одну из сред февраля. Посмотрим. Я подозреваю, что в одну из сред, но там увидим. Так что следите, пожалуйста, за анонсами. И Будулай, спасибо вам огромное за то, что были сегодня с нами. И слава Богу за вас, за ваш непростой, но интересный жизненный путь, который, кстати, еще продолжается.
Аминь. Пусть вас Бог обильно благословит и ваше дело.
Да, и всем пока. С Богом.
Всем пока. Да. С Богом.